Ток-шоу Сергея Макрушина.
Это эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на Крымском полуострове нас можно слышать на частоте 648 АМ на средних волнах. Но если сигнал неустойчив, вы всегда можете воспользоваться альтернативой. Сигнал прямого эфира доступен на сайте «Крым Реалии». Где бы вы ни находились, если у вас есть интернет, можете присоединяться. Также вы можете присоединяться к нашим видеотрансляциям, которые мы ведем на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Подписывайтесь, комментируйте происходящее. Мы отслеживаем все, что вы нам пишете. И сегодня в гостях у радио «Крым Реалии» руководитель Крымского центра журналистских расследований Валентина Самар. Приветствую вас.
Доброго ранку, Украина. Здравствуй, Крым.
Да, начнем наш разговор буквально через несколько секунд.
Гость эфира.
Итак, поговорим о работе Крымского центра журналистских расследований. Это уникальное для Крыма издание, которое до 2014 года и находилось в Крыму, и специализировалось на журналистских расследованиях. Такой специфический жанр, можно сказать, не все крымские средства массовой информации в нем работали. Но вот Крымский центр журналистских расследований работал. Я сам принимал участие в этой работе, знаю об этом много. Но давайте, наверное, поговорим вот к той... точке, да, когда все изменилось, когда центру журналистских расследований пришлось уехать из Крыма. Уже более 5 лет с этого момента прошло, если я не ошибаюсь, да. Давайте, наверное, да, начнем с того, почему стало невозможно работать в Крыму, почему пришлось уехать на материковую часть Украины.
Ну, как ты помнишь, Сергей, мы пытались работать до последнего. Мы до 1 августа 2014 года еще продолжали выходить в эфир, называя вещи своими именами, предоставляя все точки зрения, которые были, проводили расследования, которые транслировались в национальных каналах. Эта программа была «Следство инфо». И мы начинали, собственно говоря, в 2014 году первое расследование похищений людей, незаконных арестах, задержаниях группы Сенцова, так называемой, про исчезновение Тимура Шаймарданова, первые пропажи людей, да, что называется, вообще бесследные. Начало вот этих процессов всех политических, которые только в 2019 году закончились, да, освобождением Олега Сенцова, Александра Кольченко и других политических заключенных крымских, которые были незаконно задержаны, по сути, похищены, потом незаконно осуждены, незаконно вывезены на территорию Российской Федерации. Вот этим мы занимались в 2014 году с весны до практически до осени, да. И почему стало невозможно работать? Ну, это было поэтапно. То есть мы приспосабливались к условиям по мере того, как исчезали возможности. Как если в марте месяце были захвачены, допустим, передатчики Черноморской телерадиокомпании, на которой выходила наша расследовательская программа «Вопрос национальной безопасности», которая до сих пор существует, да, были захвачены передатчики, на этих частотах стали выходить российские каналы, и остался только спутник и кабель. Сети. Мы продолжали работать. Стало невозможно находиться в том месте, где мы работали, то есть в здании Дома профсоюзов, которое было первым не государственным и не военным объектом, который был захвачен людьми без опознавательных знаков.
Не просто здание Дома профсоюзов, а именно офис центра журналистских расследований.
Ну, собственно говоря, вломились-то в здание Дома профсоюзов. А с мая месяца его заняли несколько подразделений самообороны Крыма, и каждое утро мы с тобой проходили, да, сквозь, да, строй людей, которые нас знали, узнавали, они читали, даже, здоровались, да, со значением, иногда захаживали, залетали с оружием к нам в студию с криками: здесь подпольная телестудия, и я их выгоняла одним только способом. Он говорил: сейчас позвоню в ФСБ. Да, и, ну да, это было, конечно, трудно, но, тем не менее, я говорю, мы находили возможности, но 1 августа совершенно беззаконно к нам пришлось уйти из Дома профсоюза, переселиться и официально снять, арендовать помещение в здании на Радио 4, где находилась Черноморская телерадиокомпания. то абсолютно незаконно было арестовано как бы в обеспечении иска, то есть так называемый бумажный арест, но при этом бумажный арест обернулся тем, что была разгромлена студия Черноморской телекомпании, АСБ, и вывезено все оборудование вместе с нашим, которое они не имели права ни в коем случае, ни по какому законодательству вообще забирать, поскольку это было арендованное помещение, и мы стояли с тобой под воротами, да, и со списками вашего имущества, подтверждением, что это наше оборудование, но это все было, конечно, бессмысленно. Поэтому пришлось потихонечку перебираться в Киев. Один за другим переезжали журналисты. Когда стало понятно, что уже будут преследования более серьезные, после того, как тебя и Владлена Мельникова уже схватили, да, самообороновцы, да, избили у себя в этом так называемом штабе на Кирова, пришлось, естественно, уезжать. И еще было для очень многих важным то, у кого были дети, да, где они будут учиться, где они будут воспитываться. Поэтому мы уехали в Киев, и очень быстро в сентябре месяце мы уже, можно сказать, в сентябре-октябре месяце развернули редакцию здесь, в Киеве. И продолжили, собственно говоря, заниматься теми же делами, теми же темами. Коррупция в Крыму, ну, теперь еще и все военные преступления, которые связаны с тем, что территория признана оккупированной, следовательно, на ее территории действует Женевские конвенции, которые должны защищать мирное население и не только от военных преступлений. И это, собственно говоря, сейчас наша одна из основных тем, которыми мы занимаемся. Ну и коррупция в Украине, она никуда не делась, особенно та, которая связана с оккупированными территориями. В 2019 году мы немножечко расширили нашу, скажем так, деятельность и на другие оккупированные территории. Мы больше стали писать о Донбассе, мы стали проводить расследование о том, как осваиваются деньги бюджетные, украинские и донорские, кредитные на так называемое восстановление Донбасса. Это огромные деньги, это миллиарды уже евро, долларов, которые, увы, по очень известным нам с тобой схемам, старым добрым схемам, распиливаются, и мы следим за этими деньгами тоже.
5 лет на материковой части Украины и к расследованиям, да, к непосредственным материалам Центра журналистских расследований мы подойдем немного позже, а сейчас хотелось бы поговорить об институциональном развитии. Есть информационный пресс-центр, изданием которого, да, и
медиапроектом.
Да, медиапроектом которого является Центр журналистских расследований, но есть, да, другая сторона работы информационного пресс-центра в Крыму. Это были пресс-центры открытые, которые работали в нескольких городах Крымского полуострова, был практически охвачен весь Крымский полуостров.
6 медиацентров.
Да, 6 медиацентров, сеть медиацентров. И вы, переехав на материковую часть Украины, начали развитие как раз-таки вот на материке. Расскажите об этом.
Ну, это было, то есть, ну, я помню, когда мы жили в Крыму и работали, занимались развитием институциональным, действительно, организации информационного пресс-центра, тогда было легче сказать, чем мы занимаемся. Да, у нас были спецпроекты, публичные деньги, которые сайт, который редактировал Сергей Макрушин. У нас был автоинвестигейтор. У нас было бюро судебных расследований, редактором которого была Анна Николаенко, потом Татьяна Курманова. И мы возродили этот спецпроект. Он сейчас, прошлого года стал выходить этот сайт, спецпроект Центра журналистских расследований. И отдельное совершенно было направление, это общественная деятельность, поддержка локальных СМИ в Крыму, поддержка развития независимой прессы, поддержка гражданского общества в целом, потому что мы с тобой проводили тренинги для гражданских активистов, учили их создавать сайты, работать в социальных сетях, работать с информацией, создавать контент, мультимедийный контент. И сейчас очень многие из них стали блогерами, гражданскими журналистами, и спасибо им огромное, что они продолжают эту работу, благодаря которой мы с тобой имеем возможность и жители Украины иметь информацию из Крыма. И у нас была действительно сеть медиацентров, которые были такими открытыми и независимыми площадками для публичного диалога Ну, то есть все группы, которые были суспильни, да, они имели возможность прийти на эту площадку, провести медиа какое-то мероприятие, пресс-конференцию, круглый стол, дискуссию организовать, связаться по мосту, да, по скайпу с другими медиа-центрами, обсудить. Невероятные были проекты. Например, налоговики к нам приходили с такими отчетами, и мы делали связь с медиа-центрами, и предприниматели из разных городов, с Ялты, Евпатории, Феодосии, Джанкоя, могли задать им вопросы накануне курортного сезона. Как мы будем работать с налоговиками в этом курортном сезоне? Замечательные вещи были, и каждый медиа-центр...
Здесь я еще могу вспомнить тренинг при участии председателя апелляционного суда Крыма, если не ошибаюсь, да, Лунина.
Да, Сергей Лунин, да, и другие судьи, да, мы работали с судьями очень тесно и помогали делать наше правосудие более прозрачным и открытым. Таким образом, и в каждом из медиа-центров шести городов в городах Крыма были собственные медиапроекты. В Севастополе, допустим, Татьяна Рихтун редактировала два издания, то есть сам сайт медиа-центра плюс еще сайт агентства журналистских расследований, которое Севастополь 911 тогда был адрес, да. Там в Ялте было очень сильное гражданское общество, да, очень, у них много было мероприятий. И радиопрограммы они делали в Феодосии, там, по-моему, телепрограммы. Была школа для детей, школа журналистики детская. И это была действительно очень мощная сеть, и это заодно они были как бы курпунтами для Центра журналистских расследований. Но здесь, в Киеве, естественно, когда мы переселились сюда, эвакуировались, здесь, естественно, очень много таких площадок. Да? С 2014 года развернулась сеть по всей стране, кризисный медиа-центр. Дублировать эту работу не было смысла. Здесь очень много таких площадок открытых, на которых можно проводить медиа-мероприятия. Но таких площадок мало на юге Украины, на приграничье с Крымом. И мы, естественно, стали работать в Херсонской области, по которой, с одной стороны, мы думали в 2014 году, что она будет таким, ну, не знаю, хабом для крымчан, которые там переселяются, либо ездят по своим каким-то делам в Херсонскую область. Но мы потом посмотрели, как расселились крымчане. По сути, они накрыли всю Украину сейчас. Очень много Винницкой области, очень много Львовской области, очень много Днепропетровской. В общем, Крым сегодня вся Украина, и не было смысла где-то там искать какие-то там, не знаю, колонии крымчан, да, которые переселились. Но приграничье, оно требует, естественно, внимания не только с точки зрения развития там каких-то, ну, центров, оно требует развития локальных СМИ, потому что мы сделали мониторинг в шести районах, которые межуют с Крымом, и мы посмотрели, что там практически нет локальных СМИ, они умирают, либо нет журналистов. Ну, приезжает наша съемочная группа там, в редакцию районной газеты, ищут редактора, где она, а он в сарайчике там дрова рубит, да, чтобы печку в редакции растопить. Ну, вот эта картинка маленькая, да. Нету ни одной локальной радиостанции, нет ни одной локального телевидения. И поэтому мы решили, что мы должны там работать. Тем более для того, чтобы Херсонская область была еще информационно защищенной территорией, для того, чтобы люди получали достоверную информацию, для того, чтобы крымчане, приезжая туда, видели изменения к лучшему, потому что нужно рассказывать о реформах, нужно рассказывать людям, как бороться за свои права, нужно вскрывать факты коррупции. Эта территория, приграничная с оккупированным Крымом, должна быть просто зачищена от коррупции. И мы стали проводить такие же расследования, которые мы делали в Крыму. Мы открыли хозяев пляжей Арабатской стрелки. Да? Ты помнишь наше роскошное расследование по всему побережью Крымскому побережью Черного моря, когда мы несколько слоев, собирая информацию с официальных источников и пройдя ножками по всем пляжам, мы открыли их хозяев, показали, кто отвечает за этот кусок берега, да, и законна ли там застройка и так далее. То же самое мы сейчас учим делать местных журналистов в Херсонской области. Мы открыли два уже медиа-центра в Херсоне и в Геническе, где работают журналисты, которые проводят не только издают сайты IPC Генический и IPC Херсон, они еще где мультимедийный вообще контент, то есть это не только там новости, это сюжеты, это стримы, это трансляции медиа-мероприятий, которые каждый из них должен проводить ежемесячно. То есть это место, где может любой человек прийти, рассказать о своей проблеме, обратиться к обществу, обратиться к власти, критиковать власть, поговорить с ней по душам в прямом эфире. И там очень интересно, почему особенно вот Гнесинск, который как хаб для 6 приграничных районов, очень интересно, потому что сейчас процессы децентрализации, они требуют очень активного обсуждения, и, к сожалению, не в каждом районе есть такая возможность. И мы придумали даже такой формат, как мобильный медиа-центр IPC Гнесинск. Журналисты ездят в другие регионы, в другие города или поселки, и, ну, по сути, связывают спикеров, которые находятся там, с миром внешним, включают экспертов из Киева, мы возим туда очень хороших тренеров для того, чтобы они проводили тренинги для местных журналистов. Мы организовываем всевозможные медиа-мероприятия для того, чтобы люди получали полную достоверную информацию из первых уст.
Есть тоже результаты? Больше ли стало контента вот оттуда, с юга материковой части Украины?
Ну, это ты прям вот задал вопрос, как мы в отчетах каждый месяц пишем. Да, конечно. Много контента вырабатывается, очень много. Это тысячи единиц контента в месяц, если брать все, ну, по сути, у нас сейчас 4 сайта, да, снова, кроме Центра журналистских расследований, Бюро судебной информации, плюс 2 сайта в Херсоне и в Гнесинске. Мы тесно работаем с местными журналистами, мы проводим для них тренинги по журналистским расследованиям, и мы проводим вместе с ними расследования. Например, Рустам Авдеев, редактор радио Куреш, уже, ну, по-моему, 3 или 4 у нас расследования, очень такие серьезные. Это и по нефтянке российской, по контрабанде, вот Мария, да, помнишь эту историю, это то, что касается, скажем так, агентов русского мира, роскошное расследование у нас было недавно совершенно, кто и как продвигает русский мир в Херсоне. И есть расследование, очень важно, которое проводят местные журналисты в Гнесинске, в Херсоне, которые имеют, что называется, правовые последствия, то есть открываются уголовные производства, а когда они не открываются, то наши коллеги, наши партнеры из Бигус.Инфо, это проект Тысны, адвокаты, юристы работают в судах для того, чтобы эти, таким образом вот застройка, например, санитарной зоны 100-метровки на Арабатской стрелке, домик господина Воробьева, да, помните эту историю, ты же ее тоже снимал,
да,
правда,
да, да?
Да, который там прямо буквально за 30 метров от уреза воды построил дом на жену оформленный, да, и незаконно, и мы расследование это проведя, естественно, обратились к органам, чтобы они открывали дело, потому что это нарушение всего и вся, но не захотели, тогда юристы пошли в суд, и через суд полиция херсонская открыла это уголовное производство. Но не расследуют, поэтому юристы будут продолжать работать.
Из собственного опыта работы в региональной журналистике, я знаю, что когда журналисты помогают власти становиться прозрачнее, эта власть этому процессу очень сильно сопротивляется, как правило. Да? Ну, говоря о нынешнем Крыме, да, и уровне свободы слова там, ну, можно сказать только то, что ярким свидетельством, да, уровня свободы слова в Крыму является то, что мы с вами разговариваем не в Симферополе, сейчас, да, вынуждены вести беседу в Киеве. А что происходит, вот, например, в Херсонской области? Насколько там открыта власть, и можно ли говорить о высоком каком-то уровне свободы слова?
Ну, это как бы, да, вещи взаимосвязанные, да, готовность власти быть открытой и уровень свободы слова, но они немножечко, ну, я бы сказала, не дуже дотичні. Почему? Хотя одно вытекает из другого, но свобода у нас с тобой ровно столько, сколько мы ее себе взяли, в рамках закона, естественно, не нарушая границы чужой свободы. У каждого журналиста свободы ровно столько, насколько он профессионален, насколько он ответственен, насколько он понимает вообще свою социальную функцию и насколько он социально ответственен вообще перед своей аудиторией, перед, не знаю, там, сам перед собой. Поэтому, когда мы об этом говорим, мы должны говорить, свобода слова и свобода прессы – это разные все-таки вещи. Поэтому очень многие журналисты, которые достигли определенного уровня собственной свободы и профессионализма, они просто уходят из локальных СМИ, они уезжают, да, в Киев, не знаю, во Львов, там другие города, где существуют независимые, в том числе и в финансовом плане, средства массовой информации. Либо работают стрингерами, ну, фрилансерами, да, находясь в Херсоне, там, допустим, работают на киевские СМИ или, там, не знаю, на лондонские. Сейчас мир настолько открыт, что можно в любой точке Земли, находясь, предоставлять информацию и получать информацию, да. Но мы говорим о том, что очень большая проблема Херсонской области, если мы говорим о СМИ, и о зависимости СМИ, независимости и свободе слова и прессы, то нужно сказать, что да, бедный этот регион самими СМИ. Потому что там зарегистрировано более 1000, там, да, что вполне нормально там, для миллиона жителей, или сколько там проживает, да, в Херсонской области. Но область большая, малонаселенная. Маленькие городки с сезонным, прибрежные особенно, да, вот если брать юг, близкий к нам, Крыму, небольшое население, устало низвязки между людьми. Это означает, что прокуроры, судьи, депутаты, также члены их семей уже, ну, можно я употреблю не совсем утреннее такое можно выражение, уже по несколько раз переспали друг с другом, ну, в кавычках, понятно, да, то есть они настолько переплелись, что этот спрут, его нужно очень хирургично решать эту проблему, иначе не получится. Это означает, что там большой кадровый голод, большая зависимость бизнеса от власти и власти от бизнеса, очень большая коррупция земельная, курортная, нам знакомая. К сожалению, вот последние годы курортные города, которые получили большой трафик, скажем так, крымских курортников, которые не едут в Крым, которые поехали на курорты Херсонской области, они, к сожалению, развиваются точно так же, как Крым. Это хаотичная застройка, отсутствие стратегии развития, отсутствие борьбы с коррупцией, большая тенизация курортного и туристического бизнеса, плохие дороги, ну, все то, что крымчанам известно, и известно, как это все решать. И мы видим очень хорошие образцы того, как можно решать. Вот пришел новый председатель райгосадминистрации в Геническ, я его не хвалю, я только констатирую факт, да, и занялся тем, что было у нас с тобой на виду все эти 5 лет, нелегальные перевозки, это коррупция на дорогах, да, поборы нечеловеческие с людей, которым нужно добраться от Новоалексеевки до Чингара там и так далее. Но это все решается очень просто. Открываем автостанции. И открываем,
запускаем
легальные маршруты. Кто-то хочет проехать в хорошем автомобиле с кондиционером быстрее в 2 раза, пожалуйста, плати деньги, езжай. Этот человек должен платить налоги, этот человек должен быть ответственным перед потребителем своим, да.
Он, то должен, есть,
он должен страховать,
наверное,
да, и он должен платить налоги. Вот и все. Все очень просто. И все знают это. Не надо никаких коренных там перестроек, сознание, народ не готов или еще что-то. Все очень просто. Регистрируйся, плати.
Давайте поговорим.
Да, так я к тому. Да. А откуда брать деньги СМИ, если тенизация большая экономики в этом регионе, особенно на юге? Денег брать неоткуда, потому что рекламного рынка такого не существует, а если он и есть, то он такой джинсовый, да? То есть без маркировки принес черный нал, заплатил, черный нал заработал на теневом своем бизнесе каком-то основном. Большая земельная коррупция. И вот сейчас, в этот момент, когда грядет большая реформа земельная, а это аграрный бизнес, мы, конечно же, к этим темам тоже очень чувствуем. Мы сделали много материалов по использованию земли, да, и аграрной в том числе. Мы снесли с выборов, так и не ставшего слугой народа, землевладельца крупного Черепаху, да, сообщив о том, что у него сомнительные очень земельные дела. Кому надо в штабе. Вот, и его сняли с выборов, хотя уже со сцены во время съезда он был оглашен, да, как кандидат по 185-му округу. Вот, поэтому вы себе не представляете вообще, сколько несправедливости вообще в этом вопросе, когда за ширмой моратория на продажу сельскохозяйственной земли людей заставляли за копейки под видом долгосрочной аренды продавать, по сути, отдавать свои гектары, а там крупные есть достаточно, это 6, 8, 10 гектаров в Херсонской области, землю, и люди для того, чтобы просто провести воду или там газ себе в дом, отдавали свою землю вот таким вот, в кавычках, черепахам.
Когда нет легального рынка, конечно.
Когда нет легального рынка, да. Появляется. Поэтому роль СМИ сейчас очень важна именно в период вот этих вот реформ. Децентрализации, земельной реформы. И я очень надеюсь, что это будет и такой толчок к созданию локальных СМИ. И мы видим вот по той программе, которая «Радио местных громад», да, я очень надеюсь, что начнут появляться такие местные радиостанции, которые финансируются объединенными территориальными громадами. Такие локальные станции уже появились в Херсонской области. Например, там «Говорить Рыкове». Да, они вещают на частоте громадского, ну, суспільного радио, дают местный контент. И не журналисты по образованию, две прекрасные девушки прошли у нас обучение и работают. И это очень здорово, когда вот в таком регионе есть собственная СМИ, которая оплачивается из местного бюджета. Это очень важно.
Давайте поговорим теперь о том, что происходит непосредственно в Крыму. Ну, упоминать, наверное, все случаи, когда публикации Центра журналистских расследований становились информационным поводом, да, и поводом для широкого обсуждения того, что происходит на Крымском полуострове. Это можно делать очень долго. Но, может быть, вы можете выделить какие-то основные истории, да, которые есть в вашему доробку, да, вот кейсы, да, которыми вы, наверное, гордитесь, да, те кейсы, которыми...
Старые расследования.
Вот в течение этих 5 лет.
А, 5 лет, да. Уже, да? О, да, конечно. Ну, первое направление, это, конечно же, то, что касается... Ну, скажем так, 3 направления, которые я считаю для нас такие флагманские, и которые для нас это повестки дня каждый день, мы за ними следим. Первая тема, это, конечно, права человека. И мы начинали с того, что мы открывали фамилии людей, которые нарушали права человека в Крыму. И я очень надеюсь, что все-таки в Украине и в Евросоюзе уже об этом речь идет, о таком всеобщем законе Магнитского, по аналогии с американским законом Магнитского, такой же будет и в ЕС вскоре, и такой же будет в Украине, когда люди будут подвергаться санкциям и преследованию за нарушение прав человека на оккупированных территориях украинских. Это необходимо, потому что Крым был с 2014 года, остается неправовой абсолютно территорией, где даже не работают законы Российской Федерации де-факто, которые там существуют. И да, в Москве можно выйти с украинским флагом и стоять в пикете, требуя освобождения политзаключенных в Крыму. А в Крыму за это могут очень сильно избить и просто бросить на многие годы за решетку.
Ну, могли похитить и убить. Да,
это в лучшем случае, хотела я добавить, да, потому что многие случаи есть, когда люди просто исчезали. Это первый вопрос. Второй вопрос – это, естественно, деоккупация Крыма, которая включает в себя все усилия государства, которые должны прилагаться, усилия государства и его деятельность, бездеятельность. Это законодательная база, это действия исполнительной власти. Сюда мы включаем закон о СЭС Крым, который подрывает западные санкции и кормит украинскую коррупцию на оккупированной территории Крыма. Сюда мы включаем, конечно же, наказ НБУ 699, который укрепляет статус нерезидентов, дискриминирует крымчан по банковским услугам. Сюда мы включаем все эти положения и порядки по перетину въезду-выезду из Крыма и так далее. Мы за этим очень пристально следим. Более того, мы толкаем этот вагон для того, чтобы закон был скасованный, для того, чтобы были восстановлены в правах крымчане, которые сейчас дискриминируются по географическому признаку, и чтобы они имели такие же права, как и другие граждане Украины. Коррупция. с этим связанное, да, и мы сделали много расследований, я действительно ими горжусь, которые касаются деятельности на оккупированной территории, бизнеса олигархов, которые очень сильно влияют на политику Украины. При режиме Януковича, при режиме Порошенко и Зеленского это продолжается. Это, естественно, Дмитрий Фирташ, его химический бизнес в Крыму, но не только. Почему? Потому что Крым – это такая токсичная подсанкционная территория, на которую санкциями ЕС, США и Украины запрещен вывоз товаров, например, да, закрыты порты, аэропорты. И любое нарушение вот этого санкционного режима, оно должно влечь за собой какое-то наказание за это нарушение. Но украинское законодательство, к сожалению, это не учитывает. У нас нет этих всех положений, которые есть в Евросоюзе и в США. И наша задача об этом говорить. Говорить об этом законодателям, говорить об этом избирателям. Поэтому санкции – это вот следующее направление, которым мы занимаемся. Я очень горжусь тем, что мы сделали очень большую работу. Мы сравнили санкции украинские и американские и показали, насколько украинская санкционная политика вообще неадекватная. Мы должны первыми быть, избрав способами деоккупации Крыма, дипломатические, экономические, да, усилия, политико-дипломатические усилия, дипломатические в том числе включают в себя и санкционную политику. Если мы невооруженным путем будем освобождать, так давайте работать над этим инструментарием. Но Украина очень интересно себя вела и в все эти 5 лет, да. Мы очень громко всегда кричали: «Запад, усиль санкции, накажи их, они там провели выборы, Запад, они там, значит, открыли, там построили мост, они арестовали наших, незаконно, значит, арестовали наших граждан». И при этом у нас вот такие Запад реагировал, потому что там работает закон. Но наш закон не может работать о санкциях, потому что это вообще не закон. Эти 6 несчастных пунктов статей, 6 из которых гласит, закон вступает в силу с момента принятия, да, ну, это просто профанация. И мы понимаем, почему он был таков. И мы понимаем, почему был закон ВС Крым. Потому что интересы крупного олигархата, крупного бизнеса, они превалировали над государственными интересами, над интересами общества в целом. Это не шизофрения в головах у наших законодателей, которые, с одной стороны, говорят, мы сделаем цену Крыма для оккупанта более дорогой, а с другой стороны, ведут там бизнес, помогая оккупанту выживать. Да? До 2015 года мы там гнали фуры туда с едой, помогая насытить рынок.
Был контракт о поставке электричества.
По цене, которая была дешевле, чем цена на внутреннем энергорынке. Да? Мы продолжали там движение железнодорожное и потом продолжали поставку сырья для завода Фирташа. Мы кричали, что ай-яй-яй, мы закрыли порты, и начали арестовывать суда, которые нарушали режим закрытых портов. В это же самое время портовый бизнес господина Ахметова в Доковой бухте в Севастополе продолжал процветать. Мы в санкции призывали Запад за поставки товаров из Крыма вводить. В это самое время Севидорная компания «Авлита» продолжала отваливать зерно, которое ехало, опять же, из Крыма, которое доставлялось под санкционные другие территории, там, Северный Кипр, Сирия и так далее, и так далее. Кроме Фирташа, там еще был огромный бизнес господина Косюка, который вообще был первым заместителем главы администрации президента, одним из первых перерегистрировал свои аграрные активы по российскому законодательству, перешел там на рубли и вообще вел себя как бизнесмен российский, да. То есть эти ребята порешали все свои проблемы, у них там немножко отжали и как-то перекупили российские их активы, у них все хорошо, но тем не менее в прошлом году, даже имея протокольное решение парламента о создании рабочей группы, должна была наработать законопроект по ВС Крым, что с ним делать, там, менять, скасовывать и что такое, она просто была заблокирована главой комитета бюджетного И на этом все, да. Ну, вот теперь начинаем с нуля. Вот буквально вчера разговаривала с одним депутатом, который собирается с нового года подавать законопроект про скасование вильной экономической зоны Крыма. Все сначала.
Все сначала. Ну, будем за этим следить. Такой вот вопрос. Сильной стороной Центра журналистских расследований, вот сейчас я это говорю не без гордости и личной, да, были расследования расходования бюджетных денег в Крыму, денег украинских налогоплательщиков, крымских налогоплательщиков. Сейчас в Крыму пилятся бюджеты, но уже российские. Центр журналистских расследований крымскому интересны эти процессы? Вы следите
да,
за этим?
Да, мы наблюдаем, да. Мы видим, как страдает экономика Российской Федерации от распила в Крыму. Тихо, наверное, кто-то радуется. На самом деле, да, это интересно, но, вы знаете, мы делали много расследований. По-моему, даже ты в 2014-2015 году сделал серию целую, да, по распилам, которые шли там на закупку квартир для ФСБшников, которые там шли на проволоку, которые оградили весь Крым, несколько раз можно его опоясать, да, этой проволокой, которую для границ закупали.
Как мост дорожал несколько раз.
Мы смотрим за этими вещами, но, опять же, я напоминаю о тех флагманских темах, которые мы держим. Нам это интересно смотреть с точки зрения нарушения санкций Запада и украинских. И мы, естественно, об этом пишем, говорим, проводим расследования, в том числе и с другими журналистами, например, там, о заводе Комоцци, да, это совместное предприятие итальянское и украинское, которое существовало, у него был завод в Крыму, который производил очень много продукции там, и которая экспортировалась в многие страны, в том числе европейские. Вот. Нам интересно посмотреть, как они прячутся, да, как они работают, как они подают... Пишут о том, что там их нет, но мы прекрасно видим, и мы это показываем, что они там есть, и к ним должны применяться какие-то санкции. Мы пишем о том, как нарушаются санкции судовладельцами. Нам интересно смотреть на тот бизнес, который способствовал оккупации Крыма, например, крупные морские перевозчики.
Анрустранс.
Да. Анинков, да, судовладелец, который имеет активы и в других странах, и теплоходы которого ходят в том числе и в страны, в порты стран Евросоюза. Поэтому мы считаем, что помощь оккупации Крыма... Гражданскими паромами перебрасывалась военная техника, и военные, в том числе и казаки, и переодетые, и уже не переодетые, без опознавательных знаков. Все то, что я сейчас перечислила, это все военные преступления. По той причине, что гражданские суда были задействованы для переброски военной техники, опять же, вероломно, которые переодетые были на самом деле в гражданских и принимали участие в оккупации Крыма, ну, каждый должен получить не только медали за, что там, за возвращение Крыма, они должны получить санкции. Есть преступление, оно, тот, кто его совершил, должен понести наказание. Это принцип цивилизованного общества, это принцип верховенства права. Поэтому мы называем имена, мы называем компании, мы открываем активы. Многие из этих соучастников этого преступления, имею в виду вооруженной агрессии против Украины, они имели активы в Украине. Давайте скажем, где они, почему украинское государство никоим образом не работает с этими активами, да? Почему, опять же, по аналогии с Министерством финансов США, где есть специальный департамент по контролю за активами, который следит за активами, которые попали под санкции, их владельцами, связанными лицами, который следит за нарушением санкций уже введенных, и тогда идет ужесточение санкций, потому что Крым – это очень токсичная территория. Те, кто там работает и попал под санкции, они тоже токсичны, и любое соприкосновение с ним грозит наказанием. Простое правило. К сожалению, в украинском законодательстве этого нет. И мы очень работаем над тем, чтобы в этом году, в 2020-м, появился новый закон о санкциях. И политическая воля к этому есть. И мы поможем, скажем так, чтобы это был максимально эффективный закон, чтобы он работал. И когда я говорю «мы», я имею в виду гражданское общество. Это экспертные центры, в том числе крымские, которые по сути, подменяли собой государственную политику, да, например, Black Sea News и Крымский департамент Майдана закордонных справ, который нету в Украине реестра вот этих вот черных списков судов и авиакомпаний и бортов, да, которые нарушили режим закрытых портов и аэропортов в Крыму. Он есть у общественной организации. Вот это единственная база данных на сегодняшний день, она неофициальная. Должен быть государственный реестр. Должен быть государственный реестр лиц, которые под санкциями, где четко прописано, за что, каким образом вводятся эти санкции, на какой термин. Я скажу, что в 2015 году, когда первые санкции вводились, там вообще не было написано, на какой срок. Потом стали вводить...
И причины,
то на
по-моему,
год,
тоже
то
не
на
были
три... Никаких, да. Объяснение непонятно. Списки перепутаны, нет единого списка. Должен быть реестр. Должен быть реестр государственный. Решение об этом в конце 2018 года принималось Кабинетом министров о создании реестра имущества украинского, незаконно экспроприированного Российской Федерацией и ее прокси в Крыму, которое было в государственной собственности и в собственности частной. Этот реестр должен быть. И эти все активы должны быть тоже токсичными. Никто не имеет права их покупать, продавать, уничтожать, каким-то образом, не получив разрешения украинского государства, использовать или перестраивать, в том числе памятники истории и культуры. Такой реестр должен быть государственным, а его нет. Почему нет? Потому что правительство плохо работает. Потому что в повестке дня нету Крыма, он сегодня не на первом месте. Потому что его нет в повестке дня международной. А? Это как такая лесенка, да? Тут если упадет один камень, то за ним должны упасть другие, я имею в виду домино.
Давайте продолжим разговор вот о том, как журналисты и общественные организации восполняют те пробелы, да, которые есть в политике, в данном случае, украинского государства по отношению к временно оккупированным территориям. Я сейчас хочу обратиться к расследованиям Центра журналистских расследований, который провел довольно-таки большую работу по установлению лиц, которые так или иначе причастны к событиям 2014 года, к событиям захвата России и Крымского полуострова. Вы установили, да, многих тех лиц, которые являются такими не публичными героями всех этих историй, были, да,
но
до определенного времени.
Некоторые из них очень так задано делали публичными и медийными, да.
Так вопрос, да, об этом, может быть, какие-то истории, да, наиболее показательные, которые вы выявили, и главный вопрос, как получается работать с крымской темой, устанавливать личности, да, людей, то есть сделать такую серьезную работу без фактического доступа к территории Крымского полуострова. Какой инструментарий у вас в руках?
Техника уже так далеко зашла, что можно, не находясь на этой территории, мы говорили, о любой точке земли этим заниматься, да, у всех на слуху Bellingcat. Да, расследовательское сообщество, которое занимается асинт-разведкой, да, способы, то есть добычи информации из открытых источников в интернете, в даркнете, в базах данных открытых, не знаю, от карт до соцмереж, это все открытое публичное пространство, да, и можно его использовать, спутниковые снимки, которые помогают привязаться к местности и установить, где сделана эта фотография, да, по привязке к местности. И можно установить, откуда эти люди приехали, откуда эта техника пришла, тот же БУК. Да. Ну, все следили за этими расследованиями, которые официальное расследование потом тоже использовало. И это нормальная мировая практика на сегодняшний день. Использовать новейшие технологии, использовать синтразведку для того, чтобы получать данные, не находясь даже на той территории. Таким образом, можно даже больше найти, потому что, как правило, когда ты работаешь ногами, что называется, да, ты твоим источником информации кто будет в первую очередь? Люди.
Люди.
Люди. Но ты будешь пытаться достать документы, да, ну, их можно достать и находясь. Я, например, по экономике Крыма больше документов нахожу, например, в базах данных различных официальных российских, чем крымский, потому что крымский очень ограниченный доступ и очень много вранья, честно говоря. Статистические данные, заявления чиновников, их все отчеты, это все даже не на 16, на 32.
Но этого конечно. И раньше было много, да, а сейчас особо.
Ну да,
особо.
Да. Но тем не менее, когда человек может отказаться от своих слов, человек может побояться сказать об этом, человек может подать на тебя в суд, в конце концов, да. Вот. Документы не подадут на тебя в суд, им, конечно, нельзя задать вопросы, но, тем не менее, это очень важный источник информации. Когда ты собираешь несколько видов источников информации, сопоставляешь эти данные, ты получаешь намного больше, чем ты бы просто с камерой прошелся бы по улице или там взял интервью самого-самого главного. Ну, то есть это просто технология. Технология проведения расследований, которая позволяет из открытых источников, имея навыки работы с базами, с реестрами всевозможными, как украинскими, так и российскими, мы постоянно пользуемся и тем, и другим. И даже вот на конференции расследовательской, которая прошла в Киеве ежегодно 11 журналистов-расследователей, украинская, все украинская, но она уже давным-давно стала международной. В этом году там были журналисты из 12 стран. Вот, и российские журналисты в том числе обучали украинских, как работать с российскими реестрами. Да, потому что это нужно любому из нас, когда мы работаем с темой российской, когда мы говорим об оккупированных территориях, когда мы говорим о том, как российский бизнес заходит на эти территории, нарушая санкции, нарушая права граждан, когда отжимаются там какой-то имущество, да, государственное или частное, мы должны уметь работать с официальными базами данных. Для того, чтобы сказать, не просто там, что за компанией, которая купила с большой скидкой у Косюка его «Дружбу народов», да, там стоит, допустим, Алишер Усманов там, или бизнес, близкий к Медведеву. А для этого нужно, естественно, цепочки все эти отследить. И мы их отслеживаем. В том числе для того, чтобы установить лица, которые нарушают законы.
В современном...
Я доскажу. Что касается военных преступников, да, ну, тут тоже все просто. Мы ищем все, что может быть доказательством. Мы сделали... Вот 19-й год у нас начался с трех серий шуцманов Путина. Шуцманами мы самооборонцев Крыма и казачков, и всех этих туристов Путина называем по аналогии с тем, как во Вторую мировую войну в каждой стране, которую завоевал Третий Райх, да, была такая допомоговая полиция. То есть это люди, которые ну, не принимали участие в боевых действиях, как правило, а были такой полицией из местных коллаборантов. Полицаями, да, как мы привыкли говорить. Так вот, на территории Украины, оккупированной территории Украины, вот эти подразделения назывались «Шуцманшафт». Вот поэтому мы вот этих самообороновцев в оккупированном Крыму называем шуцманами Путина. Так вот, у нас были шуцманы севастопольские, шуцманы крымские, которыми руководил Аксенов и Шеремет, да, а на самом деле военное командование российское, и казачки. Мы отследили то есть от первых их прибытий в Крым, еще до захвата Верховной Рады Крыма и правительства Крыма. Мы установили точно, когда начали создаваться, ну, по большому счету, мы заполнили пробел большой в истории оккупации Крыма, который никогда никем нигде не проговаривался. Мы показали создание первых отрядов вот этой так называемой обороны Севастополя еще в январе месяце. Мы назвали, кто был инициатором и кто был, скажем так, попечителем всего этого. Человек, который вообще нигде не звучал. Михаил Чалый, брат Чалова Алексея, в тени находящийся, да, и так далее. И когда уже отшумела попытка аннексии, да, и люди стали делиться своими воспоминаниями каждый год, они рассказывали очень много. И последнее расследование, которое мы провели в декабре месяце по автоканалу Севастополя, который благодаря задержанию Кучерявого, Единоросса и Севастополя вдруг всплыл, мы увидели, что мы пропустили эту лавку в самообороне Севастополя. Она встречалась нам эти названия, мы там и Мельник, который руководитель рубежа, да, спецподразделения этого, говорил о нем, и другие называли его, и командиры блокпостов севастопольских его называли. Называли, рассказывать, что они обеспечивали их радиосвязью. Но мы не понимали, не обратили внимания на то, какая роль была у автоканала. А по сути, это было их, ну, не знаю, обеспечение самообороны Крыма, обеспечение связью и координацией всех подразделений, которые работали, мобильных и блокпостов.
Давайте поговорим теперь о том, в Крыму, после того, как Крымский полуостров был зачищен от независимых журналистов, там появились различные, работают сейчас органы пропаганды, да, наверное, так это назовем. Есть люди, которые называют себя журналистами, работают местные издания. Так вот, существует ли сейчас в Крыму такой жанр, как расследовательская журналистика, по вашим наблюдениям?
Ну, ничего ж такого нету, записано, вот, вырублено, что такое расследовательская журналистика. Это просто очень качественная журналистика, которая предполагает использование очень многих источников информации. Это должна быть оригинальная работа журналиста, и это должна быть, естественно, общественно значимая тема. Журналист расследует, просто рассказывает о том, что, о чем никто еще не рассказал, либо же то, что скрывается. Вот под эти определения отдельные публикации в издании «Примечания», да, я могу сказать, да. Мы их используем как источник информации. Это одно из, скажем так, изданий, которое придерживается стандартов. Да. Все остальные мы тоже используем как источники информации. Естественно, любой мы проверяем. Вот. Но есть темы вообще закрытые для крымских СМИ.
Например?
Это права человека, это преследование инакомыслящих, это существование политических заключенных. Это вообще могут идти очень резонансные судебные процессы в Крыму, которые берут информацию о которых берут мировые СМИ. Но об этом молчат крымские СМИ. Это самый главный показатель, существует ли вообще профессиональная журналистика в Крыму.
Вот давайте об этом продолжим беседу. До 2014 года Центр журналистских расследований крымский вел особо, да, наверное, такие направления, как работа и сохранение детских здравниц в Крыму. Это существование таких важных, наверное, да, для Крыма проектов, например, да, как парки Олега Зубкова. Да, много об этом писал Центр журналистских расследований. Вы следите за героями своих публикаций, следите за тем, как дальше развиваются события. Следите за тем, что происходит, вот, допустим, с детскими здравницами в Крыму. Что происходит с землями Магарача в Крыму? Вот это те темы, о которых вы долго-долго писали.
Ну, начну с того, что герои наших расследований – это фигуранты, не забывайте. Да, конечно, мы следим за их продвижением по служебной лестнице, мы следим за бизнесом, отслеживаем, скажем так, да, мы не пристально, это невозможно взять темы и их все время вести. Но мы время от времени смотрим, что там произошло дальше, да, и это очень важно. Ну, например, все метаморфозы, которые происходили с портовым бизнесом Ахметова, Авлита и морской индустриальный комплекс, где сухой док, куда панамаксы могут заходить, да, но его уже это отразбоили ВПК Российской Федерации, вот, сохранил Ахметов для них свой бизнес в хорошем состоянии, зерновой терминал и МИГ, вот, а... И очень интересно было, как он прятался от санкций. Понятно, что он экспортирует из Украины свой металл, да, много экспорта в страны, которые эти санкции вводили. Да. Поэтому он сначала переписал свой бизнес, мы это отследили, портовый бизнес сначала на топ-менеджеров Игоря Крутого, его кума. Да? Вот. Потом уже эти менеджеры якобы, которые были одинаково зарегистрированы в украинских и в российских реестрах, то есть сейчас два параллельных мира существуют, две юрисдикции, в которой живут сегодня жители оккупированного Крыма, вынуждены, да, и бизнес в том числе. В российском реестре и в украинском реестре на тех же зареганы было личностей. Да? А потом, когда приехал товарищ из Совета Безопасности, приехали туда в Крым и сказали, ой, как плохо это идет процесс возвращения в государственную собственность стратегических объектов военных, да, и потребовали, значит, забрать МИГ в первую очередь для того, чтобы там ремонтировать суда Черноморского флота в этой верфи. И все. И пришлось продавать ВПК, да, сейчас, ну, скажем так, конечный собственник этих портового бизнеса. Это нефтяные проекты, по-моему, нефтегазовые проекты, ТОВКА называется, которая на 100% принадлежит там Красному Сормову. Да, это очень известный завод, на котором когда-то военные атомные подводные лодки строились, сейчас они танкеры строят. Да. они, в свою очередь, входят в объединенную судостроительную компанию, которая находится под всеми санкциями мира. Да, и понятно, что вот таким образом прятались. Конечно, мы следим. Это забирает время, но, с другой стороны, мы очень последовательные. Да, и наша аудитория, в том числе и правоохранительные органы, имеют возможность получать эту информацию оперативно. Что касается детских санаторий, санаторий противотуберкулезных, ты помнишь, что даже при режиме Януковича, даже генпрокурор Пшонка после наших расследований по попытке захвата пляжа детского противотуберкулезного санатория имени Боброва, Бобровки знаменитой, которая по соседству с так называемой дачи Медведчука находится, который судился с нами. Вот. И после этих расследований была назначена тотальная проверка использования вообще всей пляжной территории, в первую очередь здравниц, в первую очередь детских здравниц. Было открыто там десятки каких-то уголовных дел тогда еще. Были отсужены очень много земли, возвращены в собственность и в пользование санаториев. Да, мы, конечно, к этим темам возвращаемся. Мы отследили и написали о том, как были убиты, по сути, все противотуберкулезные здравницы, как они были перепрофилированы. Сейчас можно зайти на сайт и посмотреть, что они не лечат. Там просто люди отдыхают с различными заболеваниями. И, ну, как бы профиль сохраняется, но тем не менее, ну, потому что закон этого требует. Но, тем не менее, они уже не работают как здравницы. Мы это видим, да. Мы написали о том, каким образом их собираются продать. И все это все преступление, потому что мы знаем по Женевским конвенциям, не имеет права оккупирующая сторона не имеет права экспроприировать или национализировать, как там было сказано, имущество, которое не является военными объектами, у которого нет военного применения. Да? Они могут захватить как трофеи украинские корабли, но они не имеют права захватить тот же флотский, допустим, дом отдыха. Это не военный объект, эти детские лагеря там, допустим, да, в Севастополе. Вот, поэтому мы эти темы также отслеживаем, но опять-таки вот в этой корзинке, на которой написано слово «санкции», допустим, или «права человека», потому что уничтожение сети, допустим, оздоровительной, либо же сети медицинской, это также нарушает, сужает права граждан, да, это тоже преступление.
И у нас буквально 5 минут завершается до конца разговора, хотя, конечно же, вопросов, которые хотелось бы обсудить, еще много. Я думаю, что мы вернемся еще в этой студии, да, к продолжению этого интервью. Я еще спрашивал вот про историю Олега Зубкова. Да, много писали о нем крымские журналисты. Крымские журналисты, ну,
его
всегда
так
освещали
много на Крым реалии, что да. Мы даже уже не пишем.
Но в целом, о чем говорит эта история?
Знаешь, Сергей, для меня эта история, она немножко была, ну, есть такой период личный, да, потому что было время, когда ему было очень плохо, и не один раз. И Центр журналистских расследований всегда приходил на помощь, в плане каком на помощь. Мы четко показывали, кто и почему не дает землю там Зубкову в Ялте, у кого там есть какой интерес. Поскольку мы были независимы, непродажные, независимы от власти никакого уровня, мы смело об этом говорили и писали. Мы говорили и писали об этом не только там, в крымских СМИ, да. Потом было плохо, когда зашли македонцы, да, снова Зубкову стало плохо. И я хлопотала о том, чтобы его принял, например, Василий Джарты, да, чтобы каким-то образом решились эти проблемы и перестали отжимать его бизнес. Потом было плохо с сафари. И мы туда ездили 100-500 раз, снимали эти замечательные репортажи. И кошмарили, скажем так, власть для того, чтобы она начала понимать, что самый главный инвестор где-то не тот, который обещает миллиарды для Крыма, а это внутренний инвестор, который вот здесь создает рабочие места, который вкладывает у тебя на глазах, платит местные налоги, который эффективно использует землю, который создает уникальные объекты туристические, курортные и так далее, и так далее. Мы всегда, это была наша позиция всегда, самый главный инвестор – это внутренний инвестор. С ним нужно работать, его нужно беречь и охранять. Тем более, что это налогоплательщики. Вот. И когда вот потом началась вот эти вот какие-то там перебежка, перекрашивание, мы помним, когда он одевал эти оранжевые шарфики на своих львят, а потом он сказал, что он там боевых львов на нас выпустит или что. Это вычеркивает из жизни очень многих людей вот те прекрасные воспоминания, которые были. И за этой историей интересно следить, потому что он остался все тем же внутренним инвестором, и он теперь может сравнить даже те беспредельные времена, когда отжимали его бизнес при различных руководителях Крыма, и как это происходит сегодня. И на этой истории можно показать, что такое вообще бизнес в Крыму.
Да, и буквально вот пару минут у нас остается. Наверное, да, вот 2020 год наступил, да, и на чем будет работать Центр журналистских расследований в следующий год?
Ну, я уже сказала, да, темы, которые мы продолжаем, ведем, и мы будем развивать наши медиа-центры в Херсонской области. Я считаю, что они уже настолько стали институционно, уже начинают вырастать до того, что это, возможно, и станут независимые локальные СМИ. Не просто там наши медиа-центры, которые существуют как площадки для развития, они сами станут средствами массовой информации местными и будут вот задавать какую-то планку на местном уровне. Я бы этого очень хотела, чтобы они также стали и центрами для расследовательской журналистики вот местного уровня, потому что о большой коррупции, о первых лицах, вот у нас есть несколько крупных центров расследовательских украинских. На региональном уровне я могу назвать с десяток, может быть, таких хороших центров, которые работают. Отдельные журналисты, но тут уже сотни, можно сказать. Но местных локальных СМИ, которые бы занимались, в том числе расследовательской журналистикой, нет. Но это такая моя личная амбиция и амбиция людей, которые работают у нас в Херсонской области. Вторую задачу, которую мы ставим себе на этот год 2020, это дожать вопросы по ВС Крым, дожать вопросы по новому закону о санкциях, и не только, но вообще о полной перезагрузке санкционной политики украинской, о создании государственного реестра подсанкционных лиц и активов, о внесении в криминальный кодекс статьи об ответственности за нарушение санкций, вообще создание единого органа, который бы занимался контролем и ведением вообще мониторингом санкционной политики. И, конечно же, коррупция в Украине. Мы не хотим, чтобы она стояла на дороге украинских реформ. Мы не хотим, чтобы коррупция мешала деоккупации Крыма и Донбасса. И Донбассом мы заниматься будем тоже.
Ну что ж, будем следить за всем этим с Крымским центром журналистских расследований. Напомню, что гостью нашей студии была Валентина Самар, руководитель Центра журналистских расследований. Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь с радио «Крым. Реалии». Всем пока.